На связи ролевой подвал и в эфире «Вводим» — подкаст про то, как люди вводят настольные ролевые игры. Это третий сезон, в котором я, Вондер, ввожу мега-подземелье под названием «Halls Farnwall». И сегодня в нашей студии Масса, который у меня не играет, с которым мы делимся всеми секретиками, как с тобой, дорогой слушатель. А еще это спецвыпуск. И в нашей виртуальной студии сегодня Виконт, ну, точнее, Даня, игрок за Виконта, который, как ты знаешь, больше с нами играть не может, поэтому мы ему сегодня будем все секретики рассказывать и спрашивать самые каверзные вопросы. Потому что когда выпадает такая возможность поспрашивать у игрока в компанию, который поиграл почти 50 встреч, наверное, да, это было? Всем привет.
Привет.
Привет-привет. Это было 55, по-моему, если не считать первые 9, которых у меня не было.
Да, Даня присоединился к нам на, по-моему, да, по-моему, 9-й встрече. Вот. И что только не случилось. Наверное, первый вопрос, который есть в голове. Расскажи, Дань, в паре слов твой путь в этих наших настольных ролевых играх. Как тебя вообще жизнь довела до такого состояния, что ты решил вписаться в компанию про Мегаданшн?
Каков твой путь, ниндзя?
У меня мой путь ролевой начался в универе, в общаге. Мы как-то с ребятами, точнее, кто-то из друзей предложил мне поиграть в ролевую игру под названием Risus. Это была мега простая игра, которая где там это клише, и ты задаешь количество кубиков на клише. Что-то похожее, как я понимаю, на лазеры и чувства. С этого начался мой путь ролевика.
Не с ДНД.
Не с ДНД.
Интересно, интересно.
Вот смотрите, человек начинает играть не в ДНД, к чему это все дело приводит.
Следующим, как ни странно, был ДНД. Вот, там уже чуть более такое серьезное было погружение. У нас был друг, который, ну, как есть, друг, который достаточно сильно погружен в около ролевые штуки всякие. Вот, и он нам вводил компанию в течение там 2 лет, что-то около того. Параллельно с этим там были еще немножко игр каких-то сторонних. В основном тоже все по ДНД. Интересный момент, который тоже хотелось бы отметить, это, наверное, мой небольшой опыт ведения. Вот это было 1.5 года назад, получается. Я водил по Dungeon World. Это был посредственный опыт, но все еще опыт. Как-то раз я понял, что я хочу поиграть еще в какие-то ролевые игры настольные, и увидел анонсик в Телеграме о проведении Halls of Ardenwall, на который я откликнулся, и в дальнейшем это вылилось в 50+ сессий.
Посредственный опыт вождения Dungeon World звучит как любой первый опыт вождения Dungeon World.
Как любой попытая вождение.
Мой первый опыт тоже был посредственный. Вопрос, да, с точки зрения человека, который играл в длинной уже компании, потому что ты говоришь, что ты по 5E, как я понимаю, да, играл большую компанию?
Да, по 5E. Ну, это сложно назвать большой компанией, учитывая, что, да, она длилась там 2 года, но это были нестабильные далеко встречи раз в неделю, или там это было с длительными перерывами. Но это что-то, что можно назвать в моем опыте чем-то таким достаточно крупным.
Получается, после компании в 5E получилась вот такая вот Осрик, Мегаданжен, Песочница. Что первое, наверное, бросилось в глаза в таком формате? Пришлось ли как-то адаптироваться к такому?
Пришлось адаптироваться с точки зрения того, что компания в Halls of Ardenwall оказалась менее нарративно направленной, чем то, что я играл до этого. То есть здесь больше непосредственно про игру, нежели про придумывание истории, хотя история на самом деле тоже придумывалась в результате.
Да, я думал, будет больше это заморочек с тем, как там выжить на первых уровнях.
Это в том числе, учитывая, что компания получается, ну, в целом, как бы система предполагает, что у тебя может быть много персонажей, и они смертные и очень даже легко умирают.
В канаве.
Да, в канаве. Первое, что к чему мне пришлось адаптироваться, это то, что мой персонаж может вот так вот по щелчку пальца умереть где-то, и мне не придется, получается, как бы, точнее, как...
Придется это иметь в виду каждый раз, когда...
Да.
При совершении какого-нибудь действия, потому что в ДНД это такое, это 10 гоблинов, да? Хорошо, иди сюда.
ДНД мастер всегда что-нибудь придумает, чтобы твой персонаж не умер, а в Осрике такого, скорее всего, не произойдет.
Он наоборот придумывает, чтобы вы это не дожили. Еще мне показалось, знаешь, это такая адаптация произошла про исследование, или как-то так вот можно обозвать, что когда Дима рассказывал вот начальные эти ваше приключение, оно было такое шатко-валко, что-то пришли, не поняли, чего делать, туда-сюда, и это как-то все скомканно получалось, а чем дальше это заходило, тем более структурированными были конкретные вылазки. Персонажи игроков уже выглядели как матерые исследователи подземелья, а вначале они были очень сильно неопытными, ну, скорее это были игроки неопытные, персонажи, возможно, это были классные с самого начала.
Все так. С самого начала у нас не было какого-то четкого вектора, несмотря на то, что в начале каждому персонажу даются какие-то слухи, которые он может использовать, мы смутно понимали, куда мы идем и что нас там ждет.
А, и с точки зрения ведущего получается так, что ты вроде бы не хочешь рассказывать, ну и не то, что не хочешь, ты не можешь рассказывать просто все, потому что тогда будет, зачем тогда там что-то ходить куда-то, что-то исследовать. И это такая грань между тем, чтобы рассказать достаточно, чтобы был вектор движения, но все-таки недостаточно, чтобы оставить возможность для открытий, узнаваний и тому подобных вещей. Начало кампании, особенно такой большой, в этом плане как раз, да, может быть вот так вот. Что тут очень много всего, и куда мы пойдем в начале, и с чем мы взаимодействуем в начале, оно окажет сильное влияние на то, как в дальнейшем вообще события будут развиваться, скорее всего.
Ты собираешь людей на игру и говоришь, первые сессии 10-15 будут не очень, мы будем притираться, да?
Мне кажется, что мне все-таки было проще, потому что я-то пришел уже, в общем-то, на готовенькое, ребята уже знали, куда идти, и в целом погрузили меня эту всю движуху, то я не представляю, как им было в первые разы, первые вылазки.
Но они были очень короткие, если не память изменяет. Там это буквально зашли, получили по шапке, ушли. Иногда не ушли.
Как получится, либо ушли частично. Это, кстати, да, хорошее уточнение, что так когда ты пришел на 9-й встрече, получается, насколько тебе, как игроку, нормально было заезжать вот так вот на 9-й встрече? Потому что тут можно подумать, что, да, гипотетически какой-нибудь игрок, который видит какой-нибудь такой анонс и думает, ну, а куда я пойду, ведь они уже начали, ну, что мне тут, я же там ничего не знаю. Как с твоей точки зрения прошел процесс вообще? Как ты думаешь, какой-нибудь человек, который увидит у какого-нибудь там ведущего что-то такое, стоит ли ему вписывать, стоит ли ему бояться того, что, мол, вот тут уже значит, что-то происходит, я буду уже лишним? Некуда.
У меня были небольшие опасения, то, что уже начали играть, и то, что я приду, а все уже все знают, и как будто бы, ну, бессмысленно, ты открываешь меньше чего-то нового, потому что что-то уже как бы известно игрокам. Уже есть какие-то слухи, они уже где-то побывали. Были такие мысли?
Нет, вот этого первого опыта, когда, ну как, например, с многими другими играми, когда такой, о, тут еще везде туман, и вот это вот первые какие-то шаги, первые какие-то открытия тут, да.
Ну да, то есть это могло быть что-то из разряда ты идешь по подземелью, находишь какой-то там предмет или слух или персонажа какого-то, восхищаешься, о, как круто, а тебе говорят, так мы уже как бы его видели, ну, это вот такой-то вот чувак, такой-то предмет, вот он так работает. На мой взгляд, это не очень интересно. Но все-таки на 9-й сессии такого не было. То есть ребята повидали исчезающе мало, наверное, и вот таких вот вещей, о которых я говорю, что они там мне что-то рассказывали такое прям, что не позволяло мне получить вот это какое-то положительное чувство нахождения чего-то вот такого интересного, но такого не было.
Да, тут на руку играет размер холла в данном случае, потому что, да, можно что-то делать, но при этом будто бы всегда есть что-то неизвестное, куда можно пойти и что можно поделать, с кем можно взаимодействовать.
Мне кажется, они к 9-й встрече дальше подвала-то не заходили особо никуда.
По поверхности еще, по-моему, персонажи несколько вылазок делали. Спустились под пирамиду и потом поднялись сразу же наверх, повзаимодействовав с хафлингами. По поводу подземельности в целом и мега-данжа. Я встречал мнение от массы, например, что в таком формате слишком уж много
стен
времени персонажа находится в подземельях, и вот эта вот подземельность их бытия, она
Угнетающее.
Гложет. Так, гнетущая штука. Как с твоей точки зрения, как игрока в подобную компанию, ощущается вот то, что мы технически всегда находимся, ну, не всегда, но почти всегда находимся в подземелье? Было ли что-то, какие-то, может быть, факторы, которые делают мега-данжен мега-данженом? По сравнению с... Так как я уверен, ты был в каких-то других подземельях еще?
Давай начнем с того, что делает мега-данжен мега-данженом. Наверное, ответ просто там масштаб. Как ни странно. Ну, пожалуй, как это проявляется? То, что ты, проведя несколько десятков встреч, ты все еще находишь какие-то интересные штуки, каких-то персонажей, факты, предметы, о которых ты вообще не понимаешь. То есть, к чему они относятся и про что они.
А они точно к чему-то относятся.
Да. Или то, что, например, ты можешь там забуриться в какую-то в такую глубь, что твоя вылазка растягивается на несколько сессий. Ну, на мой взгляд, это как бы именно то, что делает мега-данжен мега-данженом. И не то, чтобы у меня в жизни было много данженов.
У всех нас было какое-то количество данженов, что ж тут таить.
Получается так, что да, будто бы обычного, более локального подземелья проще выделить какую-то конкретную фишку, какую-то конкретную тему. Ты в него спускаешься, и ты там что-то поделал, такой, а, кажется, я начинаю понимать, как вот здесь вот это все работает, ты начинаешь что-то там делать, а тут будто бы технически, с моей точки зрения, как ведущего, когда ты смотришь на уровни, и ты видишь так, что уровни, они будто бы состоят из таких кусков, которые являются такими, что-то типа отдельные, ну, они не отдельные, в случае Cold War Wall особенно, но вычленяются какие-то тематические куски у разных уровней, их можно воспринимать как какое-то отдельное там подземелье в кавычках, и эту навигацию упрощает как ведущему, и получается, да, так как их много, то поэтому чисто статистически, да, ты гораздо, и оно перемешано все, и ты в разных местах наталкиваешься, да, на неожиданные штуки.
Обычно данж еще можно закончить, ну, в кавычках, конечно. Ты в него спустился, все, ты нашел в нем все, что смог найти, и ушел. Тут же спускается. Сколько там? 60-я встреча была, все еще никак не дойдут до края.
Еще, возможно, в подземелье спуститься в подземелье, это частенько получается, это такое место, куда ты так вахтовым методом куда-то уходишь, и с какой-то целью обычно. А в случае мега-данжена это такой... Это получается сеттинг, но просто схлопнутый в рамки подземелья. И технически там, ну, там можно зависать какое-то количество времени и не обязательно возвращаться на поверхность. Это тоже, наверное, возможно, особенность.
Отвечая на вопрос второй, нет ли вот этого вот пресыщения подземельностью, скажу так, мне за 50 сессий не надоело, но стоит сказать, пожалуй, что все-таки, когда ты идешь по мега-подземелью, ты начинаешь видеть какие-то паттерны, наверное, каких-то ловушек, каких-то, в целом, окружения, как оно работает, как оно взаимосвязано. И, возможно, в какой-то другой местности, там, в городе, в дикой природе, можно было бы найти какие-то новые паттерны, которые ты не можешь найти именно в подземелье.
Это как, когда начинает играть одна и та же музыка, и ты примерно представляешь, что сейчас должно быть после этого в каких-нибудь фильмах или играх.
Хороший пример, на мой взгляд, с музыкой. То есть, условно, мега-данжен — это как какой-то жанр музыки, там, хард-рок, условно. Вот ты слушаешь разные группы хард-рока, ты в целом понимаешь, как они звучат. Тут тебе как бы, ну, например, можно послушать джаз, и он же чуть-чуть по-другому звучит. Можно провести такую параллель, на мой взгляд.
Получается, рано или поздно возникнет ситуация, когда мы, если не посмотрели условный весь мега-данжен, то понимаем какие-то принципы, и в какой-то момент мы поймем, вряд ли мы поймем прям совсем все, но у нас частенько будет возникать ситуация, что, а, вот что-то похожее мы уже видели, а, вот что-то похожее мы уже видели. Возможно, это частично компенсируется разностью, ну, относительно, опять же, разностью окружения, что у нас тут не только коридоры сырые с кирпичными стенами. При этом, однако, да, если выбираться куда-то на поверхность, то там будут какие-то другие свои приколы. Однако то, что за 50 встреч не надоело, поддержу. Мне тоже на данный момент, ну, не надоело, и это интересный опыт, что за 60 встреч не заколебало.
Я в целом слушать тоже интересно, при условии, что я там не лазю. Типа я просто слушаю, это веселые истории оттуда, мне тоже нормально.
Говоря про посетителей подземелья и обитателей подземелья, мы тут вскользь упоминали, что это такой сеттинг, схлопнутый в... географически схлопнутый в подземелье. Как тебе, как игроку, ощущались разные фракции, которые там есть? Потому что мы успели повзаимодействовать много с кем. Гоблины с царем, там были большие что-то, хафлинги, культ, Сета, любимый наш. Так и фракции поменьше, вроде Кербакана или просто Ланкиоса одного безумного. Ощущалось ли, что...
Они живут.
Ощущались ли они именно вот как какие-то группы, которым здесь... Которые здесь не то чтобы к месту, но, в общем, которые не выбиваются из общего происходящего. И как вот вообще с твоей точки зрения выглядело это все?
Была ли в них жизнь?
На мой взгляд, мне показалось, что фракции достаточно живые. То есть они как-то вроде друг с другом взаимодействовали, например, там какие-то происходили стычки между зверолюдьми, между гоблинами, но, что мне кажется, как бы главное, эти стычки какие-то и эти взаимодействия, они происходили не настолько часто, чтобы сложилось впечатление, что мастер играет сам с собой, сталкивая вот эти разные фракции.
Потому что он сам со мной играл. Ладно, давай главный вопрос. Как тебе в голову пришло подложить свинью?
Ой.
Мы сейчас рассуждали, типа, а он просто так, ну, типа, ну, просто подложить свинью уже забавно. Это, знал ли он, что это, свинье это оскорблением будет или нет? Потом вроде выяснили, что знал, и стало еще интереснее.
Ну, мы знали о том, что культ Сета, одним из символов культа Сета является черный вепрь. И учитывая, что у меня была палочка полиморф, мне вот так вот, ну, так получилось, что мне в голову пришло, а почему бы не превратить вот это вот цитита в черную свинью. Я не ожидал, что это станет таким...
Оскорбление чувств верующих будет.
Каким-то таким легендарным моментом, который будет кочевать у вас.
Ну, не только у нас, еще культисты очень сильно оскорбились, поэтому...
Да, сколько встреч прошло, все еще помним. И в целом это забавная особенность, как по мне, такого формата, что не я придумал, что мы, что, значит, персонажи игроков, там, игроки должны будут сделать вот так, и оно должно быть вот так вот, должно вот так вот произойти. Просто ты смотришь на условную карту и такой, о, прикольно, сходится. А потом накидываешь игрокам, такие, поехали, и ты такой, а, нормально, поехали. Когда ты сам даже порой не знаешь, что будет, это в том числе то, почему я вожу подобный формат и почему он не надоедает. Такой, ну вот есть проблема, как игроки будут ее решать, я не знаю, но они точно сделают какую-нибудь удивительную дичь и не разочаровывают игроки, как правило, так и происходит.
Там же еще были несколько фракций, типа, вспоминая про этих полуросликов. Не знаю, вот Вундерти рассказывал или нет, что мы делим их на полуросликов, полуосликов.
Я слышал термин полуослик, дети. Но не слышал про это вот разделение.
Это дети Дейна в глазах массы, это полуослики.
А, вот оно что. Там же не было зверолюдей.
Там не было, там не было.
Чисто он может быть.
Кто мы такие, чтобы запрещать такое, да?
Вот, с этими полуросликами у вас же с самого начала отношения не сложились. Да, мне что-то казалось, что это, вы их довольно быстро как-то за это будете им вставлять палки в колеса. Но что-то не пошло. Они просто не мешались, были слишком незначительны или...
Ну, они сидели у себя там в малом количестве помещений, да, в небольших комнатах. В целом у них не было какого-то такого, как я понимаю, какой-то такой цели расплодиться, как у тех же гоблинов, да, и занять как можно больше помещений. И учитывая, что они там брали плату за вход, а у нас были другие входы, другие способы добраться, в общем, миновать их, то мы успешно это делали. А, в общем-то, мы сократили...
Время так, взаимодействия с этими гоблинами, полуросликами.
Да.
Да, получилось так, что действительно у нас один раз персонажи, от них потребовали лицензию, и они ушли, а затем, да, получалось так, что мы по касательной с ними взаимодействовали, и либо это какие-то засады происходили, когда драка была совершенно точно неизбежной, нужно было бить первым, или когда мы случайно заруливаем и видим полуросликов, а потом такое «Нани!» и, ну, все, полурослики прекратили существовать после этого. Да, и тут, ну, опять же, у меня, как у ведущего, не было мыслей насчет того, что вы будете с ними делать. И получилось, мне кажется, клево.
Получилось очень круто. Это, наверное, один из самых запоминающихся моментов в целом был, когда вот этот фаербол отлетел в обратную сторону, и оказалось, что он вынес вообще там чуть ли не всех полуросликов, которые... Я даже не знаю, сколько их там было.
Он примерно половину убил из них. Они там очень удачно, ну, удачно в кавычках, сгруппировались, поэтому, да, было очень неприятно для них.
Кстати, интересно, на самом деле, как ты как мастер, сложно ли тебе было позволить такому случиться? Ну, то есть у тебя не было желания не выносить вот эту всю целую фракцию просто ради одного такого момента? Не было желания тебе оставить этих несчастных халфлингов, пускай их там половина была бы, но чтобы они все-таки существовали и все равно как-то взаимодействовали в дальнейшем с персонажами?
Я исхожу из... В данном... Так, так как у нас есть пример, я исхожу из следующих предпосылок, что, во-первых, в моменте, когда это было, оно получилось, как получилось. У меня в целом, как у ведущего, есть плохая привычка иногда сглаживать какие-то острые углы, и потом ты сидишь после игры такой, могло быть круче, конечно, но я тут что-то сдал назад и такой, типа, бе-бе-бе.
Что ж ты, мастер, сдал назад?
В рамках этой кампании я еще параллельно отучиваю себя от такого, и получилась вот такая ситуация, что у нас нет половины хафлингов, и есть гоблины, которые там буквально в двух шагах, на самом деле, от них. И дальше я раздумывал, что может случиться. И когда я обычно не знаю, что может случиться, я кидаю кубасы. Кубасы...
Были против.
Когда я кидаю кубики, я обычно готов принять любой результат. И, ну, получилось так, как получилось. И такой, ну вот, все. И в целом, будто бы это достаточно серьезный был момент, серьезный был удар, хафлингов было в целом не очень много. Оно смотрелось правдоподобно, я такой, ну да, так может быть, поэтому вот так. У меня нет какой-то там жалости, не жалости к конкретным фракциям. Такой, ну если так получилось, то ну, вот смотрим, как это все взрывается нормально, буквально причем.
Еще забавный вопрос относительно гоблинов. Мне кажется, у вас тоже должен был возникнуть этот мем в голове, когда это... Как этот сериал называется? Откуда мем? Где там чувак руку пожимает, и он не понимает, за что.
А, это из офиса, по-моему, да?
Да, это наверное, из офиса.
У вас не возникало такого ощущения, что это... все эти награды за просто так?
У нас на самом деле часто такие... Ну, у меня часто были такие ощущения, как мы что-то делаем, что как бы бенефитит какой-то фракции, но мы изначально как бы не по какому-то заданию шли, ну, просто так получилось. А потом, когда мы приходим к там, главе этой фракции, он такой, о, на, держи, мешочек с золотом или там колечко какое-нибудь. Приятно, что...
Ну да, это начинает от того, как там случайно открыли гоблина выход на поверхность. Там, дней без того, как прыгуны помогли гоблинам. Ноль. И в целом вот это название «прыгуны», я до сих пор с этого веселюсь, потому что можно... Вот слово, у которого, которое очень заряжено в рамках холлов. Такие, да, мы будем так называться. Что, вы тогда же не знали ничего про Хикетти, про прыгунов? Такой, блин, тут нарочно не придумаешь такое просто. А что тебя вообще как игрока в рамках кампании удивляло? Были ли какие-то ситуации, там какие-то открытия, либо о мире, либо еще о чем-то, которые запомнились?
Может быть, решения других игроков там принимались какие-то интересные?
Сложно. Меня удивляло много что. Наверное, в первую очередь это масштаб. То, как какой-то предмет может... Ну, предмет, найденный в подвале условном, может открыть какую-то дверь непонятно вообще где. То есть вот эта вот взаимосвязь. Мне очень сильно понравилось, как это в целом реализовано. Но это в целом про мега-данжен, я так понимаю.
Моя любимая история в этом плане про два сапога.
Которые были на разных, один был на первом, второй на третьем этаже, да.
Что мне запомнилось, наверное, это вот в одной из первых сессий, когда я участвовал в кампании, это Остапиус и то, как он сбросил Виконта. Но благодаря невероятному стечению обстоятельств Виконт не превратился в лепешку. Все кубики кидал как раз-таки игрок за Остапиуса. И, ну да, мы могли не видеть Виконта сегодня, если бы на трех кубиках не выпало именно столько значений, именно такое значение единственное, которое нужно было.
Да, сначала выпало очень ненужное значение, 6-6, а потом нужное значение. Но мы не могли еще видеть Виконта из-за ситуации со смертью в канаве. Оно в целом, ну, с точки зрения ведущего, ты потом, возможно, еще послушаешь выпуски, оно полуслучайно сложилось, вот эта вот идея с воскрешением. Там так очень удачно сошлись обстоятельства. Вы такие, поехали. То, что мы придумывали какие-то штуки, но это было еще до того, как Виконт помер в канаве, а потом такие, о, а мы вот так вот придумали, и оно так все такое... Бып.
Отличное описание.
Да, это то, что у меня в голове происходит. А в целом люблю такой формат, когда ты что-то выдумываешь, какие-то отдельные штуки, оно потом вместе сходится так, что ты смотришь и такой, если бы я просто своей головой, я бы так не выдумал. Жизнь — это отличный генератор случайных интересных историй. Мы как профессионалы в вопросах жизни можем сказать. И тут то же самое. Из каких-то факторов складываются какие-то вещи.
Я расстроился, когда умер Виконт.
Обрадовался ли ты, когда воскрес Виконт?
Конечно.
Жрецом Тота.
А...
Жрецом Тот переход.
Ну, в конечном итоге мне понравилось, как это, во что это вылилось. Это в некую арку Виконта превратилось. В целом вся вот эта движуха с Тотом, с его там мистериями, храмом, какими-то такими знаниями вот этими, воскрешением его веры, на мой взгляд, получилось очень лаконично.
Органично, наверное.
Получилось клево, да. И опять же, это не то, что я хотел, чтобы получилось так.
Это я хотел, чтобы так получилось, я!
Ну, в целом, мы типа такие, ну, это жезл, да, а там еще была какая-то карта, а куда ведет карта? А, ну, вот, она может вести туда, а потом, типа, такой раз, два, три. И потом, так как Виконт, ну, сам еще персонаж, он такой, типа, о, я пытаюсь там воззвать, еще до того, как помер, он же там пытался что-то там связанное с Тотом делать. Вот, и мы такие, ну, и там слово за слово, короче. И вышло, как вышло. На момент начала игры у меня было ноль вообще идеи о том, что что-то вот такое вот может произойти. Это клево. Тут, возможно, говоря про арку Виконта, вот сейчас, спустя там 50 плюс встреч, есть ли у тебя какие-то...
Сожаления о том, что не было сделано?
Да-да-да, то есть если что-то, что ты не успел сделать, или где-то там не дожал, не доиграл, есть ли какие-то вот такие вот моменты?
Ну, конечно, хотелось бы все-таки закрыть полностью все вещи, связанные с Тотом, все-таки...
Вернуть веру в Тота в этот мир?
В целом, в холлах очень много всяких штук, связанных с Тотом, и было огромное желание изучить их все и облизать каждый угол этого мегаподземелья.
Это, Мат, слово «облизать» или «облизать»?
«Облизать».
Да,
хорошо.
Хотелось расправиться с культом Сета. Это все-таки некий арк-немезис, наверное, для Виконта был, если не считать Остапиуса. Момент с Анаксимандром, на мой взгляд, мы не доиграли. У меня стойкое чувство осталось после этого, что Анаксимандр какой-то очень важный персонаж, от которого мы избавились очень негуманным способом.
А это которого крысам-то бросили?
Да, но там было очень напряжно и получилось красиво. Лукротус после этого поменял мировоззрение после такого.
А он же вроде рандомный чел был, да?
Лукротус — это один из членов Длани.
Анаксимандр был.
Он более рандомный, чем тот же Ланкиос, да. Ну, если бы персонажи игроков что-то с этим начали мутить, что-то куда-то начали бы цепляться, мы бы что-нибудь поразгоняли, наверное, этот счет. В большой картине конкретно Ричарда Бартона он знал, но не шибко много. Это был еще один чувак с той экспедиции, которая 250 лет назад была расстреляна троллями из лазерных винтовок.
Что?
Вы еще не в курсе, да?
Нет.
То есть про пришельцев в скафандрах вы знаете, а про троллей с лазерными винтовками вы еще не в курсе?
Нет. Вообще, я догадывался про... Ну, понятно было, что есть некие пришельцы, у них есть какие-то технологии лазерные, но я не думал, что тролли могли... Как-то...
Это спойлеры начинаются, да-да. По большому счету, да, там есть вот этот вот второй слой с инопланетными штуками, где было аж 4 расы, которые прилетели, но на одном и том же корабле. Он влетел в этот разлом, не в разлом, а в этот утес, поэтому на разных этажах подземелья есть разные его отсеки.
Mm.
И в Урмане это вот как раз те самые тролли в кавычках. У них осталось немножко технологий старых. Рудишва как раз-таки. В том числе и немножко лазерных винтовок.
То есть это и про Рудишу вампиру вам еще не рассказал, да?
Нет. без понятия.
Вы, по-моему, сталкивались, вы точно слышали название?
Саларки?
И вы сталкивались... Саларки — это один из них, да. И вы сталкивались с криокамерами? С теми самыми, которые были в месте воскрешения Виконта, в этом, в зале, зале святилища?
Да, помню.
Но вы решили взять с собой Кербакана, поэтому... Он не смог пройти мимо и предложил вам сделку. Потому что для него это тоже очень большая сделка, потому что он тоже шарит. Это кибер-чародей Кербакан, который, ну, почти как Виконт, только у него больше машинных всяких штук.
Он киборг-хан.
Да.
Вот, говоря еще про какие-то вещи, где я, на мой взгляд, не доиграл. В целом, изначально мотивация Виконта идти в подземелье была то, что у него есть семья, которую надо кормить, 7 детей.
6.
И, как мне кажется, я, наверное, не дожал вот эту вот арку, как будто бы можно было больше упор сделать, что ли, в эту сторону, а я как-то посылал пару раз денег, и все.
Оно получилось забавно, потому что это была... Получилась такая история про человека, который пошел заработать денег, и там и остался. Про то, как сэр Грусть такая, что тебя гложет, Викон? Такой, я уже не могу отсюда уйти. Это такая эмергентная история, которая получилась, как получилась. И не знаю, что было бы лучше или хуже. Оно так естественным образом родилось.
Это называется лудомания.
Ставка твоя жизнь.
О, кстати, касаемо спойлеров. Был же вопрос, кажется, у меня в списке, удалось ли избежать спойлеров к мегаподземелью. Я вообще ничего не знал про холлы Арденвул, когда шел на игру. Поэтому как раз для меня это было открытием, что можно придумать настолько большое мегаподземелье с такой классной наполненностью, всякими интересными вещами. Ну, на мой взгляд, точек интереса на квадратный метр там просто зашкаливает. Говоря о спойлерах, я вынужден признаться, что на последних сессиях я уже так почитывал немножко про всякие интересные штуки, которые мы встречали, потому что, ну, я не мог удержаться. Про ту же самую историю с разрешением вопроса Ланкиоса. Это тоже один из таких моментов, который мне больше всего запомнился, когда мы там стояли с этими монетами и думали, на какие весы сколько положить. И я помню, да, я держал эти монеты в руках, и я невероятную ответственность чувствовал, потому что я просто не хотел все спустить в унитаз. Ну, потому что момент такой как бы важный. Ну, в общем, да, я потом прочел, что вроде как
выбрал
мы...
лучший вариант.
Да, самый лучший вариант.
Это был лучший вариант, по-моему, да, да, да.
Положили, получается, по монете на каждого из трех.
Да, и тут, да, если бы положили иначе, то там все могло бы сильно по-другому развернуться, потому что что-то мы же были подранены, там нам выход был что-то отрезанный, мы такие, ну все, значит, придется решать.
Там не просто подранены были, там же у кого-то было это отрицательное здоровье, падал, на силе воли чисто шел.
Да, там еще был судья Йок, но он погиб, к сожалению, уже к тому моменту, да. Так как Даник купил ПДФ-ку.
Да, я купил в надежде поводить, таки для своих, если вдруг соберу, если вдруг удастся.
Ты знаешь, это да, полчаса назад, я вообще новичок в этих вождении. Игра, которую я собрался водить, 1100 страниц. Меня пугает все, что больше 100.
Я, возможно, замахнулся на что-то грандиозное, но все-таки хочется, наверное, испытать опыт мастера, вот перейти на другую сторону.
Опыт вождения сделать-то лучше как игрок, и наоборот, как по мне, важно и играть и водить, потому что ты со всех сторон смотришь на происходящее.
Впрочем, если не удастся поводить, то я хотя бы почитаю, поизучаю всякие интересные штуки, которые с нами происходили или не происходили по каким-то причинам, не дошли, возможно.
Ну, как минимум, можно оттуда будет поднатырить идеи, если не будешь что-то другое водить. Типа, это можно вспоминать будет такой, о, это классная идея, я возьму ее к себе в игру. Часто так делаю.
Да, пришельцы с лазерными винтовками, огры с лазерными винтовками в фэнтези-сеттинге — это то, что можно, как мне кажется, перенести в свою игру.
Это то, что сделали деды 40 там, или сколько, 50 лет назад. Это
расхожий троп, да, это еще с B3. При этом я обычно не любитель таких вот вещей, когда у нас в фэнтези есть инопланетяне, но тут ты читаешь холл и такой, да пофиг вообще, я хочу такое водить, потому что оно так переплетено клево.
Ну, их там на самом деле немного, это реально будет как что-то такое необычный и крутой. Никогда там вот ты заходишь, а на тебя скелеты вместо лучников, скелеты, космодесантники нападают.
И забавного, кстати, по поводу того, что если помнишь, Таня, тот подуровень, где были лаборатории Сета, где мы дрались с фиолетовой штукой.
Да.
Где Виконт лишился руки еще попутно.
Это вот один из тоже интересных таких незакрытых, наверное, гештальтов, незакрытых направлений, куда мне было интересно попасть, потому что мы же там нашли какой-то дневник Хикуриона, я помню, как его зовут, где он писал про какие-то эксперименты по выведению этих вот зверей Сета. И потом мы пошли и встретили там какую-то тварь, я не знаю, была она зверем Сета или нет, но она была очень криповая. Мне жаль, что мы так и не раскрыли этот момент. Но я потом прочту.
Зато культисты это раскрыли, теперь у них есть эти животные
сеты. Да, культисты получили доступ на данный момент к этим лабораториям.
О, нет.
Вы помогли культистам, но они вас, в отличие от гоблинов, не поблагодарили за это.
Я к чему просто поднял тему. Там была очень интересная секретная дверь, которую мы не нашли. И она вела потенциально в ангар к двум шаттлам, которые при достаточном уровне упоротости можно завести.
И улететь нахер в космос.
И закончить кампанию, улетев в космос.
Я читал про это в книжке. И это, конечно, прикольно. Забавно, что там написано что-то из разряда «Вы можете улететь, но то, что будет происходить дальше, придумывайте сами».
Ну да. Тут такое. Тут уже 1100 страниц, пожалуйста, ваше космическое приключение. Тут там уже дальше как-то это.
Еще я читал про баню Тота, так называемую, которая, по идее, должна тебя переносить в какой-то город.
Да, она тебя должна переносить в City of Brass.
Да, где ты тоже должен придумать все, что там происходит.
Это существующая штука, City of Brass. Ну, существующая, в смысле, есть про нее книжки. Это один из особенностей моей компании. Везде, где могли быть порталы в другие планы, их нет.
Наверное, это даже хорошо, потому что случился бы перегруз, мне кажется.
Это потенциально мог быть бы интересный опыт, потому что мы оказываемся в City of Brass, такие, нам нужно выбираться из этого места, и это была бы отдельная такая небольшая история. При этом, как по мне, вот эта вот ситуация с телепортацией интереснее, потому что я тут уже достаточно всего.
Просто этот момент, когда вы телепортируетесь, он выбрасывает книжку 1100 страниц в окно и достает другую.
Да, и теперь компания называется не Холлардену, а City of Brass. Да?
Говоря, наверное, про правила сами. Мы играли по Осрик, и после более современных редакций D&D, Осрик — это же фактически ретроклон первой редакции и D&D, как тебе показались правила, как оно с точки зрения игрока вообще игралось? У нас был не совсем чистый Осрик, мы из него повыкидывали часть каких-то вещей, но вот насколько он хорошо подходит формату, вот, каковы твои впечатления как игрока от этих правил?
С самого начала я боялся играть с персонажем, который вот так вот легко умирает, что в целом про Осрик так или иначе.
Да, в Осрик они еще довольно живучие за счет вот этого падения в минус 10, но в целом куда более смертные, чем
где-либо еще
в современных редакциях. Да. В оригинале в AD&D ты просто падаешь до 0 хитпоинтов и все.
Как мне кажется, правила немножко перегружены все-таки. Вот эти все вещи с делением на сегменты, оно звучит как бы прикольно, хардкорно, но нужно ли оно?
Ты про то, что раунд боя на сегменты?
Да, то, что у тебя заклинания там занимают, каст заклинаний длится там какое-то определенное количество сегментов, и в эти сегменты может происходить что-то другое, что, например, может сбить твое заклинание или как-то повлиять на него. Вот это одна из таких вещей, которая приходит на ум вот мне прямо сейчас. Про encumbrance. Так, правильно я произнес или нет?
Перегруз, который что?
Про перегруз, да. На мой взгляд, тоже не совсем как будто бы нужная вещь. В общем, я, если честно, рад, что мы не зацикливались на каких-то таких вот вещах, потому что, мне кажется, мы бы тогда играли с книжкой, а не друг с другом.
Справедливо, да, поэтому тут я старался не сильно заморачиваться, да, в этих вопросах.
Ну, знаешь, это выглядит как довольно такие по мелочи замечания, как будто в целом тебя это правила-то устроили, да?
В целом, да, но опять же, сделайте скидку на то, что у меня опыта не то чтобы много по разным системам. На мой взгляд, Osric был, наверное, самой сложной системой, если говорить про первозданный ее вид.
У меня были очень похожие ощущения, когда я читал, поэтому мы играли фактически в Basic D&D, только с какими-то приколами из Osric.
А после...
И как по мне, оно так играется лучше.
И относительно класса тогда. Ты, получается, поиграл, ну, как минимум, Magic User'ом и жрецом. Кто у тебя был? Это второй персонаж, я уже забыл.
У меня был вор и совсем чуть-чуть друид.
Между ними какая-то разница особо ощущается или особо нет?
Ну, если говорить про Magic User'а и жреца, то, на мой взгляд, колоссальная разница. Ну, учитывая, что Виконт на момент смерти, по-моему, Magic User третьего уровня был.
Угу,
да, я, да, получается, не то чтобы прям долго им поиграл и, скорее всего, не прочувствовал весь его потенциал как Magic User.
Я хотел сказать еще, даже Fireball ни разу не кинул, но потом технически кинул. Один раз.
Одна, наверное, из таких вещей, о которых я постоянно жаловался, и в том числе Диме, что вот у меня есть Magic User, который там на втором-третьем уровне имеет всего ничего ячеек. Ты должен эти заклинания изучать специально, то есть они не как у жреца, который может просто выбрать себе из всех заклинаний. Он их технически уже знает, он просто запоминает их, да? У Magic User такого нет. Он сперва изучает заклинания, а потом выбирает. На мой взгляд, это какое-то переусложнение Magic User. И я жаловался Диме о том, что я чувствую себя каким-то немощным. У меня нет заклинаний, они очень ситуативные, и я еще и умираю с одной тычки. У меня нет брони, нет ловкости какой-то, чтобы там избежать каких-то ударов.
Вот. Да, что там особо от Magic User надо, кроме сна?
Ну вот, так и получалось, что любой Magic User...
Это самое мощное заклинание, в принципе.
Да, ну любой Magic User, получается, берет первым заклинанием Sleep, кастует, а потом кидает камни. Вот.
Вот это, такой геймплей.
Это геймплей за Magic User.
Да, частично нивелируется тем, что нам не часто именно приходится долго в бою сражаться. Но да, если дело доходит до боя, то тут.
И потом смотришь на воина, да, у которого 18 сил, и он начинает это одного, второго, третьего за один раунд.
Жрец был как глоток свежего воздуха, на мой взгляд. Ну, опять же, мне кажется, что, наверное, на каких-то более высоких уровнях Magic User мог бы делать вещи и мог бы делать крутые вещи. Но я, к сожалению, не дошел до этого момента.
Да, как-то в начале мы 15 встреч только притираемся друг к дружке. Сейчас там это 60 встреч, и Magic User прокачается и будет веселый.
Получается, у Виконта еще был небольшая возможность почувствовать Magic User за счет чтения заклинаний.
О, да, это важно.
Каждый раз это было вовремя, и каждый раз это было мощно.
Спасибо Тоту за это. За то, что позволил мне играть за Magic User, играя за жреца.
Мне показалось это логичным, что у тебя что-то останется от Magic User-овской предыдущей.
Это действительно прикольно получилось. Я уж не знаю, это задумывалось изначально, что жрец Тота может колдовать заклинания волшебника?
Жрецов Тоты, в принципе, не существует здесь.
Тут, по-моему, здесь есть несколько статуй, которые буквально обращены в камень, их можно раскаменеть назад. И, по-моему, Акалит точно Тота есть, который такой начинающий жрец. Насчет прям полноценных жрецов я не помню, есть ли они здесь. Тут, ну, упомнить сложно все, к сожалению. А тогда вся вот эта ситуация с воскрешением и жрецом Тота была просто разогнана вот так из каких-то фактов, которые были о мире. И вот оно как так вот получилось.
Бессмертие
в канаве, да. Бессмертие в канаве, до этого бы ничего не было. Тут можно спросить потенциально важный вопрос. Какие бы ты дал советы начинающим игрокам, которые хотят попробовать вот такой вот формат игры? Вот будь то там песочница или мегаданжен или что-то вот. Что бы ты посоветовал?
Или конкретно холлы.
Или конкретно фосфорнул. Что бы ты посоветовал людям, которые захотели вступить на этот скользкий путь?
Чтобы он стал липким.
Я бы посоветовал не бояться умереть в канаве, потому что тогда могут получиться суперкрутые какие-то истории, типа как с воскрешением Виконта.
Ну и в целом вот у вас, по-моему, частенько риск оправдывался, то есть когда это персонаж ставил себя в тяжелую какую-то ситуацию, ну вот чтобы добиться чего-то, это ну, реально такое действие, которое запоминается в среднем.
Мне кажется, что это немножко черри-пикинг все-таки, потому что были моменты, когда мы рисковали, но как будто бы все происходило совсем не так, как нужно было.
Такое бывает, и мне кажется, за счет вот таких вот моментов, потому что когда ты рискуешь, ты как игрок, ну и как персонаж, ты действительно ставишь персонажа на кон. Это действительно риск, а не так, что ты делаешь какое-то действие и такой, ну на самом-то деле все в результате будет хорошо, просто мы сейчас думаем, что моему персонажу что-то угрожает. А тут, если на вас нападают какие-то внезапные жуки и начинают вас есть, то как бы.
Если вы съедобные, ну все, до свидания.
Как по мне, поэтому в том числе ярче запоминаются такие моменты, когда такой, да, мы рискуем, мы понимаем, что мы рискуем, мы понимаем, чем мы рискуем, и оно срабатывает, и оно сработало не потому, что там ведущий нам что-то подыграл, а потому что вот мы что-то сделали, и мы что-то достигли. Это прикольно.
Это точно.
Это, опять же, да, не единственный формат, в который можно играть настольные ролевые игры, но вот это одна из фишек, мне кажется, текущего.
Нужно соблюдать правила хорошего тона за столом в первую очередь. Попытаться понять вайб, в целом приключения и исследовать ему. Слушать мастера, записывать обязательно. Да, важно. Если вы играете в Мега Данжен, обязательно ведите журнал, записывайте, читайте. Обязательно.
Наконец-то нормальные советы пошли.
Мне, как человеку, который вел журнал в течение там скольки-то десятков сессий, очень сильно помогало то, что я буквально помнил, наверное, практически все, где мы там были, и мог как-то объяснить, что, где и как происходило. Это очень хорошо откладывается в памяти, и потом, когда ты встречаешь какие-то вещи, там, предметы условно, ключи, ты начинаешь как бы... Ты не задаешься вопросом, а откуда это? Ну, точнее, с новыми, конечно, так и происходит, но иногда, очень часто бывает такое, что... А я знаю, откуда это. Или я знаю, я слышал про этого персонажа, он у меня даже записан где-то в моем журнальчике.
Мне больше понравилось, когда Вундер рассказывал, что это. Значит, они пришли, я говорю, вот это. Тут какие-то скипетры дорисованы с гоблинами. Ирки такие, да, интересно, как же выглядит скипетр гоблинов? Никто вообще не знает, он потерянный же.
То есть они где-то были нарисованы буквально?
Там был один забавный эпизод, когда я напрямую сказал, что есть тут... Мы ищем скипетр, я такой, тут на фресках нарисован какой-то скипетр. Все такие...
Ну, конечно, скорее всего, такие моменты были.
Это неизбежно, да, справедливо. Тут невозможно все держать в голове. И я подержу. Я сам, как ведущий, опасался, что если игроки не будут держать в голове контекст, то, что происходит, то, что у нас было до этого, что подобная кампания, где все переплетено, она просто превратится в какой-то день сурка, где мы просто что-то ходим, что-то тыкаемся. Каждый раз у нас все как в первый раз, и мы такие, о, а тут вот так. И оно бы, скорее всего, если не вкладываться с точки зрения игроков в это, то оно бы, скорее всего, было бы скучно и завяло бы в результате. Поэтому я поддержу, что вспоминать вообще, что как, что было, поскольку это еще и делает игру интереснее с той точки зрения, что это помогает потом какие-то безумные идеи, там, складывая одно с другим. У нас тоже так было, что мы такие, о, мы слышали про какую-то жрицу там, которая что-то пропала, о, давайте мы заколабимся с другой группой приключенцев, потому что мы помним, что она есть, мы помним, что мы с ними уже как-то там взаимодействовали, давайте как-нибудь с ними здесь скооперируемся и что-нибудь сделаем. Получается клевый результат. И опосредованно помогаем гоблинам, конечно же. Спасай брата царя.
А, кстати, какой твой любимый персонаж ведущего?
Ты знаешь ответ, Дима. Это Снифус.
Который мы видели, правда, один раз. Насколько было слухов про него.
Ох уж этот Баркус и его брат Снифус.
Я когда Диме рассказывал о моем топе персонажей, говорю, сначала Виконт, потом Эйс.
А, мы говорим про персонажей игроков, а я думал, мы про NPC говорим.
Не-не-не-не-не, это я в целом, то, что это про всех персонажей, это то, что я из неигровых персонажей, у меня любимый это Эйс, конечно.
Эйс и Сквиджи.
Который случайно родился на самом деле, потом послушаешь, да, как они случайно родились. Эйс и Сквиджи, да, Эф, ну, Сквиджи и Эф, но Эйс еще силен.
И умен.
Роджер из Длани, пожалуй. Этот его голос в твоем исполнении было прикольно слышать.
Вундер гордится им, я думаю.
Я решил, что я буду максимально кринжовым, и это сработало.
Теперь у тебя каждый второй персонаж такой, да?
Это только Роджер настолько кринжовый. Я не готов. Это секретное оружие.
У меня есть такая привычка, что если у меня кто-то прикольно получается, потом он перекочевывает во все остальные игры потихоньку.
Ну, вообще, это рабочая схема. Я частенько имена NPC переиспользую в других играх.
И PC тоже.
А, ну, да. Это забавно, потому что получается. Если особенно с этими игроками раньше играл, я не слышу знакомые имя, и такой, о, это отсылка, да, на другую игру. Или просто такие, это что-то знакомое имя какое-то, кажется.
А из персонажей игроков, пожалуй, я, наверное, Стапиуса выделю, потому что с ним какая-то такая связь получилась, достаточно прикольная.
И такой love-hate relationship. В основном хейт, конечно, но...
Мне кажется, это закономерно. Виконт как такой...
Ну, он хафлинг, понятно.
Да, ну да, что тут объяснять-то?
Так как Даня у нас первый раз в «Рулевом подвале», мы зададим ему самый главный вопрос.
Первый раз в подкасте, более того.
С почином, да. Представь себе, Даня, что ты король настольных
игр. Бог, я бы даже сказал.
Начальник. И вот как ты скажешь, так оно в мире и будет. Ты должен выбрать три игры. Одну игру, которую ты сделаешь лидером рынка, на пьедестал вознесешь. Вторую игру, которую ты сотрешь с лица земли, а третью, в которую ты сам будешь играть. Что это за три игры?
Вы режете меня без ножа, господа. Я играл всего в три, наверное.
Ну вот как раз у тебя три игры.
Вот как раз, вот и нужно делать выбор.
Прости меня, дорогой слушатель и, возможно, мастера, но я вынужден извиниться перед всеми присутствующими, но мне кажется, что Ослик нужно стереть.
Я думаю, это нормально, я согласен. В подкасте, который рассказывает про ОСР, мы скажем то, что ОСР не должно существовать, не должно существовать ОСРных игр.
Ослик действительно это... Ну, как по мне, Basic D&D — это вот то, как оно должно было быть. Все остальное было ошибкой.
В какую игру я бы сам играл? Ну, наверное, это будет Dungeon World. Мне кажется, это достаточно приветливая система для игроков и для мастера. А какую игру я бы сделал лидером рынка?
Да можешь оставить D&D, если он тебя не смущает никаким образом.
Ну, на самом деле, наверное, это и будет моим ответом — D&D. Что ж, мне кажется, он уже лидер рынка, разве нет?
Да-да-да.
Ну, вот и все.
Да, все так. Есть D&D, а есть настольные ролевые игры. Мы, по-моему, гораздо чаще слышим, что D&D 5 хотят уничтожить. А вот это, по-моему, первый ответ, когда ее хотят сделать лидером рынка, поэтому сколько людей, столько и мнений. Клево, что у разных людей разный опыт и разный взгляд на происходящее. А то есть все говорили одно и то же, но это как-то...
Ну, это мнение дилетанта, так что имейте в виду это.
Ну, кто дилетанты, которые играют это годами?
Тут, конечно, главное обойти стороной яму, когда я на самом деле уже играю 15 лет в свой собственный хак D&D 3.5 и больше ни во что не играл. Тут тоже бывает такое. У тебя есть масса аркантийская мудрость на этот выпуск?
О, господи, я даже думал об этом.
Окей, тогда мы будем без аркантийской мудрости. Мы просто масса в конце выпуска зачитывает нам мудрости древних философов. Это аркантийская мудрость недели. В предыдущих выпусках были аркантийские анекдоты недели, но мы закончились прикольные анекдоты.
Да, они не начинались даже. Они там настолько плохие, что иногда хорошие. Это вот в таком ключе.
Что ж, да, спасибо, Виконт, спасибо, Даня, что пришел к нам. Играть с тобой одно удовольствие было. Надеюсь, что, может быть, когда-нибудь еще поиграем. Сейчас у нас, да, к сожалению, не складывается судьба, чтобы продолжать. И это был Вадим, третий сезон, спецвыпуск номер 3. Счастливо.
Всем пока.
Пока-пока, спасибо, что позвали.